Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как обычно, по телефону прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Или по WhatsApp +7 968 766 3311. А допрашиваем мы с вами сегодня замечательного публициста и выдающегося, хотя, на мой взгляд, несколько излишне пессимистичного философа Виктора Григорьевича Мараховского. И поскольку он в последние годы большую часть своих рассуждений публикует на подписном ресурсе «Спонсор.ру», то, ну, во-первых, сразу скажу, что о деньгах, потраченных на подписку, мне еще ни разу не довелось пожалеть. А во-вторых, я все-таки попросил его тему нескольких его публикаций обсудить в бесплатном эфире. Ну, конкретно завязкой для рассуждений послужила публикация с ключевой мыслью «Робот придет, порядок наведет», но подробней об этой публикации, да и о многих других с нею связанных, Виктор Григорьевич, несомненно, расскажет лучше, чем я.
А все-таки, Анатолий Александрович, может быть, все-таки, почему пессимистичным-то?
Ну, я, в общем-то...
Я достаточно, мне кажется, оптимистичный философ.
Ну, дело в том, что я привык считать, что люди, предоставленные самим себе и освобожденные от внешнего принуждения, будут чаще проявлять лучшие свои качества, а вы меня в этой уверенности изрядно поколебали.
Ну, в том факте, что люди, предоставленные сами себе и освобожденные от внешнего, а также внутреннего принуждения, немедленно займутся с увлечением деградацией, мне кажется, не стоит сомневаться.
Ну, я считал, что это возможно разве что среди несовершеннолетних или хотя бы несовершенно умных.
Анатолий Александрович, юность — это такой недостаток, который сейчас перестал проходить. Мы можем видеть не только людей биологически юных, которые деградируют в отсутствие внешнего и внутреннего принуждения, ну и людей биологически уже зрелых, и даже перезрелых, которые делают то же самое, поскольку зрелость есть фактор биографический.
Ну, я для отличения таких людей ввел в свое время термин «несовершенно умные», по сравнению с, ну, по аналогии с несовершеннолетними. Но вы мне об этих самых несовершенно умных рассказали много такого, о чем я и не подозревал.
Еще в начале 20-го столетия, ну, в первой половине 20-го столетия, великий и ужасный Карл Густав Юнг, кажется, исследовал архетип «Пуэр Айтернес». Вечный малыш, вечный мальчик, вечный юноша. Питер Пен, он же старик Козлодоев. Ну, вот, значит, такой Козлопен, он изначально был несколько экзотической фигурой, которая существовала только в определенных биологических условиях, особо благоприятных, замечу. А в развитом 20-м и особенно в начале 21-го столетия он начал приближаться все более и более к мейнстриму. Мы сейчас можем наблюдать статистику, собственно, биографического взросления по разным регионам нашей планеты. И каждый раз мы убеждаемся в том, что удельный вес людей, живущих в свои 30, 40, 50 даже лет, жизнью в общем юношества, в практическом смысле, непрерывно растет и кое-где уже зашкаливает за 50%.
Ну, не знаю. Я в одном отношении, несомненно, числюсь в юношах.
Это называется иначе.
Ну да. Но мне все-таки кажется, что я нашел для себя противовес вот этому юношескому нежеланию ничего делать. Я по-прежнему не желаю ничего делать, но набираю столько обязательств перед другими, что просто оказываюсь вынужден работать довольно много.
Вы генерируете самопринуждение, что вполне логично, но я думаю, я не преувеличу, если скажу, что Вассерманов у нас не так много.
Ну да.
Во всех смыслах.
Как любили говорить в нашем классе, таких людей, как ты, не было, нет и не надо.
Грубо. Можно обсуждать, конечно. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим именно о некоторой внутренней воле, о внутренней воле к саморазвитию, к самопринуждению, на самом деле, собственно, то, о чем мы сейчас щебечем, оно имеет прямое абсолютное отношение к вопросу искусственного интеллекта, на проходящий сейчас под лозунгом «Робот придет, порядок наведет». А потому что предполагается, во всяком случае, что всемирная автоматизация, автоматизация в том числе и повседневности, в том числе и таких сфер повседневности, которые в течение многих десятилетий считались абсолютно точно гарантированным, гарантированной поляной для людей, только для людей и для одних людей, тем не менее, значит, вот автоматизация это, все это произойдет и таким образом освободит уже, наконец, человечество от проклятия тяжелого принудительного труда. Точно так же, как трактор освободил нас от необходимости пахать на наших детях, женах, матерях там.
Ну да.
И все прочие жалостные произведения.
Насчет матери не обязательно, но, скажем, истории, когда приходилось впрягать в плуг вместо коня дойную корову, рискуя, что она перестанет доиться, это, в общем, довольно стабильная тема на протяжении нескольких веков.
Ну, не знаю, классическая жалостная литература конца 19-го, начала 20-го столетия, она вся крутилась вокруг каких-нибудь сиротских семей, в которых мама там тащит за собой барану, детишки как-то пытаются помочь и так далее.
Очень, ну, должен очень сказать, что если речь идет о баране, то маленькие дети могут помочь только одним способом.
Да, сидя на ней, да, разумеется. Ну, ладно. Так вот, считается, проводится такая, на мой взгляд, веселая аналогия, согласно которой раз трактор пришел, навел порядок на полях, повысил урожайность вместе с другими успехами в сельском хозяйстве, то, значит, и искусственный интеллект, дай ему Бог здоровья, когда он придет уже наконец и рассядется как следует, разложит щупальца и начнет ими так управлять нашей жизнью разумным образом, то люди окажутся в состоянии эдакого техноэдема, плюс-минус, принудительного труда нет. Некоторое обеспечение материальные есть, развлечения материальные тоже есть. И, вероятно, все они тогда пойдут в науку.
Или на худой конец в искусство. Хотя, скажем, у Стругацких, ну, в нашей культуре это наиболее яркие описатели мира, людей, свободных от принуждения. Очень много говорится о научных исследователях, а из художественного творчества упоминается разве что «Дорога дорог».
Ну, знаете,
ее автор Строгов, хотя и придуман теми же Стругацкими, но другие его произведения, они даже названий не сочинили.
Я могу путать, но в одном из своих последних произведений известный писатель А.И.Б. Стругацкий, кажется, «Отягощенный злом» назывался.
Ну, это уже Стругацкий совершенно другой эпохи.
Так вот, он изобразил там, тем не менее, некоторый более или менее реалистический мир, так сказать, универсального базового дохода. И что мы там увидели? Мы там увидели какую-то совершенно чудовищную хипарскую коммуну с элементами педофилии,
да,
и наркомании. Которую, кстати, замечу, авторы, будучи прогрессивными, тем не менее, пытались как-то еще отмазать. Но, по-моему, не очень успешно. Ну так вот, если мы вернемся к теме искусственного интеллекта, то сейчас, как мы знаем, вот в последние буквально месяцы и недели в наибольшей моде великая и ужасная штука под названием чат-GPT. Очень много публикаций на эту тему. Чат-GPT – это языковая модель, нейросеть, искусственный интеллект, чат-бот, в общем-то, который, тем не менее, настолько продвинут по сравнению с предыдущими моделями, что с его помощью студенты пишут за пару часов работы и эссе. Особенно на Западе это важно, поскольку все пишут эссе. Готовят дома, учителя их потом прогоняют через антиплагиат. Так вот, эта штука проницает антиплагиаты. Она способна излагать нечто каждый раз в новом и в новом виде. Она недавно сдала с честью экзамен по программе MBA, по поводу чего тоже в каком-то университете бьют тревогу. Она даже, как утверждают некоторые,
говоря,
написала книжек несколько за последние выходные.
Ну, честно даже говоря, вот эта самая сдача экзамена по MBA чат-ботам нисколько не ухудшила мое мнение о самом этом титуле магистр делового администрирования. Оно и раньше было.
Ну, знаете, да, у многих из нас есть знакомые обладатели диплома MBA, так что не будем о грустном.
Ну,
будем
у меня
веселым.
Лично знакомых с такими дипломами вроде бы нету, а может, я просто не знаю об их дипломах, но я очень много читал о деятельности.
А вы у Лекуха спросите,
MBA.
По-моему, у него есть.
А, ну так он, к счастью, этим не пользуется.
Ну так вот.
О, извините, прежде чем продолжать, тут нам позвонили. Слушаю.
Вопросик у меня небольшой. Как говорит нам Маклюэн, ну и Мамфорд там с ними вместе, что мы, как вид, все время стараемся себя вынести наружу. Вот, кожу расширили, мозг расширили, все утекло теперь туда. Соответственно, когда мы говорим, что нам останется заниматься искусством, наукой, а не случится ли так, что к тому времени мы настолько вынесем вовне мозг, что просто у нас его не останется, нечем будет заниматься ни наукой, ни искусством, ничем?
Ну, насколько я понимаю, Маклюэн имел в виду все-таки то, что мы, ориентируясь на нечто внешнее, все-таки сохраняем собственную возможность как-то в этом внешнем ориентироваться. Но действительно, чем дальше, тем больше мы уповаем на внешние силы вместо использования внутренних. Ну, мне, как члену Комитета Государственной Думы по просвещению, особо близка нынешняя мода свято верить в Википедию. Хотя, ну да, там по статистике не больше фактических ошибок, чем, скажем, в британской энциклопедии, но вот ошибок в трактовках фактов там такое множество, что лезть в Википедию, не имея собственного представления о том, как вообще трактуются факты, просто опасно.
А я должен сказать, что мы сейчас уже имеем некоторое количество исследований, показывающих, что делегирование мозга на внешнее управление, начиная от делегирования памяти и заканчивая сейчас уже делегированием даже самыми алгоритмическими рассуждениями, несомненно, ведет к деградации. К деградации памяти, а деградации памяти уже есть определенные исследования и публикации, я на них, кажется, даже ссылался недавно, в том числе как на долгосрочную, так и на краткосрочную память, очень дурно влияет само наличие вот этого самого костыля. Я не говорю уже о том, что лично я категорически предрекаю не то что волну неграмотности, а исчезновение грамотности как массового явления. При наличии бесконечных корректоров, которые у подавляющего большинства наших современников не отключены.
И, кстати, корректоры тоже далеко не всегда работают.
Да, и это правильно, заметно. Но будем даже считать, что их все-таки как-то допилят. Но, тем не менее, вынесение такого понятия просто как внутренний розенталь на милость какого-то электронного болвана, ну, с радостью встречается мозгом, и мозг с радостью начинает заниматься чем-то другим. А вот, кстати, чем он занимается другим, давайте посмотрим, действительно ли он занимается наукой, действительно ли он занимается искусством, ну, в настоящем смысле слова. Где хоть какое-нибудь подтверждение того, что наука и искусство становятся все лучше, все прокачаннее, все чернобурчее и серебристей. Фигня. Наоборот, во всяком случае, на места в университетах по всяким STEM в наиболее благополучных и развитых обществах претендуют все меньше и меньше народу, а те, что претендуют, показывают все худшие результаты. Поэтому происходит в передовых развитых странах непрерывный импорт.
Помнится мне...
Причем импорт, извините, импорт мозгов из Индии, из Китая, из Кореи, из Индии, я еще могу понять. Но импорт врачей из Габона в европейские и североамериканские страны.
Ну, в Габоне хотя бы была когда-то организована при французском владычестве более-менее неплохая система медицины. Ну, первоначально, естественно, для владык.
Да.
Вот, сейчас звонок, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, очень приятно. Вот у меня такой вопрос. Вот почему при таком развитии цивилизации, уже достаточно современный вид все приобретает, мы наравне с этим имеем такой перекос, как там рыночная экономика, войны, там нищета, голод где-то и так далее. Вот в чем проблема основная вот этого перекоса? У меня такой вопрос.
Ну, наверное, не надо путать технический прогресс с прогрессом культурным и социальным.
Технический прогресс тоже
технический прогресс
ограничен.
Существует,
да, но...
а культурного и социального нет.
Что касается технического прогресса, могу сказать, что в свое время в нескольких десятках статей исследовал ту его часть, что связана с планированием производства, и в частности установил, что уже где-то, ну, практически сразу после второй фазы мировой войны сложность мирового производства превзошла тогдашние технические возможности планирования его и управления им как единым целым, и технические возможности, нужные для этой цели, вновь будут накоплены только, ну, примерно на рубеже 20-30-х годов. Так что технический прогресс может многое, но далеко не все. И главное, я совершенно не сомневаюсь, что когда мы возобновим плановое хозяйствование, мы обязательно столкнемся еще с какими-нибудь непредвиденными ограничениями. Грубо говоря, наши желания всегда будут расти быстрее наших же возможностей.
Я, прошу прощения, я воздержусь по поводу планового хозяйствования и вообще всеобщего огосударствления и плановой экономики. Для меня это будет достаточно, для меня лично, это будет достаточно печальная новость. Я как частный эсквайр буду не слишком рад, если... Ну, знаете, у меня есть 25 примерно летний опыт работы, как сказать, развития в больших структурных иерархиях, где я обнаружил, что мои трудовые успехи никак не коррелируют с моим ростом по карьерной и зарплатной лестницам. И я очень не хочу, чтобы те же самые уроды, которые тогда объясняли мне, что я должен развиваться и расти над собой, снова объясняли бы мне то же самое.
В данном случае могу успокоить. Новая система хозяйствования будет основана на других технических принципах, а потому будет практически не похожа ни в чем на то, что мы уже проходили. Но в ней появятся какие-то новые риски. Но как бы то ни было, технический и научный прогресс, он довольно мало связан с прогрессом общественным, хотя некоторые связи...
Нет, общественного прогресса не существует, к сожалению.
Ну, на мой взгляд, существует. Уж по меньшей мере в виде смены форм хозяйствования, исследованной Карлом Хайнриховичем и Фридрихом Фридриховичем еще в XIX веке. Но, конечно же, имеет смысл говорить о более, так сказать, мелких этапах прогресса и, к сожалению, регресса. Но об этом мы подробнее поговорим. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.
Уже несколько тысяч лет как диалоги являются одним из главных методов аргументации философии. Задавая вопросы и находя на них ответы в ходе обсуждения, мыслители приближались к истине, раскрывающей противоречия окружающего нас мира. Вот и мы в передаче «Диалоги с Генри Сардаряном» будем отвечать на вопросы настоящего, погружаясь в прошлое, а иногда и заглядывая в будущее. Политика и идеи, определяющие ее, международные отношения и мировые цивилизации. Все это и не только в авторской передаче декана факультета управления и политики МГИМО, доктора политических наук, члена Общественной палаты России Генри Сардаряна на радио «Спутник».
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отвертку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня замечательного публициста и серьезного, хотя на мой вкус мрачноватого, философа Виктора Григорьевича Мараховского. Ну и прежде чем продолжать беседу на тему, как и почему мы не желаем друг друга и самих себя принуждать к активным действиям, ответим на вопрос, связанный с темой лишь косвенно. Насколько Ленину удалось ликвидировать безграмотность в стране? Ну, я для начала напомню, что программу ликвидации безграмотности, как и многие другие серьезные программы, составили еще в имперское время. Ну, например, новая редакция русской грамматики разработана в 1904 году. План системы здравоохранения принят, ну, точно не помню когда, но уж точно до первой фазы мировой войны. И развертывание сети первичных школ тоже началось в имперское время. Но большевики, в том числе и под руководством Владимира Ильича Ульянова, серьезно ускорили все эти процессы, и, как пелось в фильме «Светлый путь», за годы сделаны дела столетий. Ну а каковы были результаты, и можно ли считать, и в каком смысле можно считать безграмотность ликвидированной? Это уж к Виктору Григорьевичу.
А тут мы, как ни странно, подходим вплотную к теме искусственного интеллекта. Потому что современные модели искусственного интеллекта, современные даже великие ужасные нейросети, включая этот самый чат GPT, они удовлетворительным образом заменяют не человека и, разумеется, не мыслящего человека. Они заменяют того человека, который работал искусственным интеллектом и алгоритмической моделью до того, как роботы, наконец, уже пришли. Это необходимо пояснить. Разделение на так называемый умственный и физический труд, оно, безусловно, устарело достаточно давно. Оно появилось тогда, когда физический труд был абсолютно естественным образом связан с безграмотностью и, соответственно, с неспособностью получать знания, обрабатывать знания, производить новые знания, ну, тем более, а также произведения искусства и культуры. Но с тех пор довольно многое изменилось, и 20-е столетие, еще не ликвидированное по-прежнему, на самом деле, до сих пор, и много где продолжающееся, много в чем, оно позволило появиться большому количеству людей, пишущих машинок, если угодно, людей-калькуляторов, людей, нейросетей, людей, которые временно, до того момента, пока роботы не были докручены, занимались формально умственной, но на деле глубоко алгоритмической деятельностью.
Кстати, насчет людей нейросетей. То есть
это, мы можем это считать грамотностью, способность читать и воспроизводить.
Кстати, насчет людей нейросетей. Мне довольно много приходится выступать публично, в том числе и отвечать на вопросы аудитории. И я давно убедился, что примерно 3/4 общего объема моих ответов строится так или иначе из перефразировки моих предыдущих публикаций. Показывает ли это, что вопросы аудитории повторяются, или что я сам кручусь в достаточно жестко определенном круге ассоциаций, я гадать не берусь.
Но я позволю себе высказать личное мнение, точнее, рассуждение. Всего 3/4 повторений – это очень и очень низкий процент повторений, потому что подавляющее большинство людей, считающихся даже дипломированными интеллектуалами, на деле являются тупыми роботами, которые не способны ни к честному анализу, ни, разумеется, к честному синтезу, какому бы то ни было. А все, на что их хватает, это создавать во избежание, когда они встречают какие-нибудь противоречия, их хватает, этих интеллектуалов, создавать какую-нибудь дополнительную сущность, обзывать ее соответствующим образом.
Ну,
и таким образом принимать лошадиную дозу этодругина и начинать его продавать остальным.
Но прежде чем продолжить тему создания новых сущностей, ответим на звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер. А вот я последние дни слушаю про этот интеллект, и даже кто-то хвастался, что там за 40 минут там какие-то книги умудрился написать.
Чат GPT,
да. Такой вопрос. Ага. А можно его использовать в криминальных интересах? Вот смотрите, если, допустим, произошло преступление, и, ну, не могут, да, найти, там как-то, я не знаю, как это работает, но данные вбивают, даже если преступление не расследуется, то мне кажется, что параллельные нарушения как бы у чиновников будут скрываться. Это возможно? Ну, так, на экспериментальном уровне попробовать. Просто, допустим, есть же, да, у нас детектор, да, он же не обязательный для прохождения, да? Вот как я могу посадить своего руководителя на детектор? Никак. А искусственный интеллект без его согласия определит, виновен он или нет.
Я боюсь, что не стоит придавать этому самому чату GPT некие не то что сверхчеловеческие, но и просто квазичеловеческие черты. Я имел, благодаря моим уважаемым подписчикам, имел возможность пообщаться с этим роботом, и специально для того, чтобы проверить его способность рассуждать, и в том числе дискутировать, спорить, а также выводить на чистую воду собеседника, я задал ему абсолютно возмутительный параметр беседы, а именно, стоит ли нам возрождать сати. Старинный, красивый индийский обычай сожжения вдов на погребальных кострах мужей. И когда он начал категорически отрицать возможность возвращения сати, и уж тем более его оправдания, я начал обвинять его в колониальном мышлении, в том, что он выражает точку зрения белых колонизаторов и продолжает угнетать народы, на сей раз уже ментально. А поскольку в этот тупой электронный болван было вбито, естественно, ровно столько приоритетов, сколько бы в него было вбито, и иерархии приоритетов были расставлены ровно так, как полагается в последней заапдейченной версии американской ведущей идеологии, левой, точнее, левацкой, скажем так, то в итоге искусственный интеллект начал категорически извиняться, просить прощения за все. И даже согласился с тем, что даже это старинный красивый обычай сожжения вдов на кострах мужей нужно, конечно же, оценивать в культурном контексте. А при этом, как написал буквально 18 числа этого месяца журнал Time, для того, чтобы этот искусственный самообучающийся ChatGPT случайно не подхватил у своих пользователей, он же самообучается. Так вот, чтобы он случайно не подхватывал у своих пользователей, чего не полагается, и не отклонялся от линии партии, специально для этого наняты в далекой Кении по 2 бакса в час десятки, может быть, сотни людей, которые кропотливо фильтруют границы его обучения, и таким образом мы видим, что самый передовой на свете робот, который сверхчеловек и все такое, это на самом деле сотни дешевых негров, которые, высунув языки, правят его искусственный мозг за 1000 рублей в день. Согласимся, это достаточно, я бы сказал, яркая иллюстрация вообще к нашей современной эпохе. В том числе и к нашему так называемому киберпанку, который гораздо больше заслуживает, это мой неологизм, слово нищепанк.
Ну да.
А именно, где-то далеко впахивают негры, ChatGPT зато вместо этого может писать тупым отличницам за них какие-то эссе по общественно-политическим, философским и прочим гуманитарным темам, которые будут ничуть не хуже, чем получаются у самих тупых отличниц.
Ну, а возвращаясь к исходному вопросу, отмечу, что, насколько мне известно, нигде в мире результаты проверки на детекторе лжи не используются как полноценное доказательство в суде. В лучшем случае они могут послужить для следователя каким-то ориентиром в том плане, в каком направлении что можно искать. Но сами по себе результаты этой самой детекции лжи настолько неоднозначны, что ими бессмысленно пользоваться.
Ну, вообще, надо сказать, что все истории о том, что человек взломан, познан, исследован и скоро будет заменен и воспроизведен еще лучше, это специальные сказки для малолетних сверхчеловеков, которые пишет, если не ошибаюсь, какой-то израильский гей по фамилии Харари.
Да.
В перерывах между поездками в пресловутый Давос и беседами о важном. Ну, знаете, на самом деле, если уж говорить о том, кого искусственный интеллект вот в том виде, в котором он, судя по всему, пока развивается, действительно может выпереть с насиженных мест, какие профессии, то я бы сказал, что он выпрет те самые псевдо интеллектуальные профессии. А именно, он, безусловно, выгонит значительную часть, конечно, наших уважаемых коллег-журналистов, которые и так, в общем, во время так называемого рерайта занимаются перестановкой слов.
Ну да.
В изначальном тексте.
Должен заметить, что я тоже занимаюсь перестановкой слов в моей еженедельной телепередаче. Идет довольно много цитат из новостных изданий с моими комментариями. Так вот, в этих цитатах мне зачастую приходится не то что слова переставлять, а много просто редактировать, потому что мои коллеги даже в весьма уважаемых новостных изданиях пишут, мягко говоря, криво.
Безусловно. Значит, кроме того, значительная часть известных публицистов тоже отправится на свалку, особенно в передовых странах. Ну, у нас просто это не очень развитая профессия, ей мало кто занимается. Потому что выражать линию партии, вот честное слово, ChatGPT может гораздо лучше.
Это да, мне в этом смысле легче, потому что я...
Я сейчас как раз подошел к самому важному.
То, что думаю сам.
Я сейчас подошел к самому важному.
А партии ко мне подтягиваются.
Я очень боюсь за вебкамщиц. У них могут быть проблемы, потому что сочетание 3D-графики и парасоциального общения, которое будет более эффективно, нежели парасоциальное общение с живым человеком, который, естественно, сам не в курсе о том, что с ним кто-то, так сказать, крутит роман и все такое. Это, я считаю, огромная сила. Просто представим себе на секунду чат GPT, установленный на виртуальную вебкамщицу, которая действительно может создавать индивидуализированный продукт для тысяч соответствующих граждан отдельных, с учетом их параметров, выставленных ими параметров, замечу.
Да.
Мне кажется, у живых гражданок Украины и беженок из этой страны действительно восстает грозный конкурент.
Ну, не знаю. Я подозреваю, что даже продукт, созданный...
А, да, и, конечно же, админы телеграм-каналов. Админы телеграм-каналов тоже все, скорее всего, отправятся на мороз. И, если честно, я думаю, что должны также отправиться на мороз кинорежиссеры в подавляющем большинстве.
Mm-hmm.
Тем более, что... Нет, я знаю, существует... А, и подавляющее большинство билетристов. Потому что и те, и другие, в общем-то, занимаются абсолютно алгоритмической фигней, с абсолютно предсказуемыми не только сюжетами и поворотами, но и даже художественными приемами. Более того, поскольку все они, ну хорошо, не все, где-то примерно процентов 97, не больше, либо стремятся заработать немного денег на осваивание государственных бюджетов, ну вот у нас, например, либо одновременно стараются заработать денег на осваивание бюджетов и при этом еще и заслужить некоторое фестивальное одобрение тусовки, которое легко алгоритмизируется, потому что это идеологизированный, изначально идеологизированное задание.
В этом плане совершенно замечательно, как...
Их очень легко превратить в чат-боты.
Получил кучу призов фильм «Левиафан» Звягинцева в основном благодаря тому, что Звягинцев перенес подлинную историю, случившуюся в каком-то маленьком американском городке, с посмертно прославившимся местным жителем Марвином Химейером. Он перенес эту историю куда-то в маленький городок Архангельской области.
Да, а потом случайно забыл сюжет. Ну, то есть он случайно вынул весь сюжет, и в итоге, извините, я просто напомню сюжет этого художественного фильма. Власти хотят снести домик алкоголика. Алкоголик по этому поводу пьет. После этого его жена изменяет ему с его другом из Москвы. После этого ее находят мертвой. Алкоголик все это время продолжает пить. Больше ничего не происходит. А, да, домик сносят.
Ну да. Тогда как Химейер прославился тем...
Химейер прославился тем, что он сел на бульдозер и снес всю администрацию городскую, если не ошибаюсь.
Ну да. Причем бульдозер этот он предварительно бронировал. И когда залез туда, запер дверь так, что сам не мог ее открыть, потому что понимал, что в живых его после этого не оставят, и так и не оставили.
То ну есть, вот, мировые сюжеты, как нам еще известно из Борхеса и Кэмпбелла, они алгоритмизируются достаточно легко и достаточно давно.
Да. Ну, что касается...
Если добавить к этому идеологические параметры, то любого передового фестивального режиссера заменить робот может запросто.
Что касается кинорежиссеров, то очень люблю такой факт.
Они штукуют.
Не помню, в каком конкретно году, в конце 2000-х, более половины съемочных групп Российской Федерации, да нет, там, по-моему, где-то чуть ли не 4 группы из 5, не обращались за прокатными удостоверениями. То есть с самого начала были заточены на то, чтобы просто тупо распилить бюджет, выделенный на съемки, но, вероятно, с каким-то откатом и обналичкой
да.
для тех, кто этот бюджет выделял, и не сделать в итоге вообще ничего. Я думаю, что такую деятельность даже и алгоритмизовать не обязательно.
Ну, знаете, тут есть одна беда. У нас вообще, к сожалению, в русском языке перепутаны два понятия, которые между собой пересекаются весьма условно. Я имею в виду искусство и культура. То, что у нас Министерство искусств называется Министерством культуры, это, мне кажется, большая ошибка.
Ну, не только у нас.
Носитель культуры – это тот, кто осуществляет, извините, поведенческие паттерны, а не тот, кто про них чего-то там пишет, снимает или поет.
Ну,
это искусство.
В идеале носитель культуры должен еще и создавать поведенческие паттерны, но это... Понятно, случается крайне редко, по крайней мере, в сфере искусства и культуры, новое появляется так редко, что действительно 2-3 десятка сюжетов существует и трансформируется совершенно незапамятных
времен. А, вы знаете, пожалуй,
времен.
Еще алгоритм сможет заменить такое чудовище современности, как психотерапевтка. Да.
Вы хотите об этом поговорить?
Видите, достаточно небольшое количество реплик способно, в принципе, удовлетворить среднего нытика любого пола, современного нам. Ну, если, конечно, этот нытик своевременно вернется из Грузии.
О, простите, сразу отвечу на вопрос, адресованный мне. Возможно ли создание неких методик тренировки памяти, доступных всем, и готовы ли вы подарить их миру? Я, к сожалению, в этом плане подарить миру не могу ничего, поскольку, отродясь, никакими методиками тренировки памяти не пользовался и уж подавно не создавал их. Но я не исключаю, что среди многочисленных публикаций на эту тему есть действительно эффективные методики.
Известно.
Ну да.
Вы знаете, один мой знакомый меня на днях ужасно развеселил. Он не иронизировал над собой, он это и сказал искренне. Он сказал, что в свое время он владел совершенно офигенными методами по прокачке памяти и мог запомнить там 2-3 страницы текста практически дословно. Но сказал он, я забыл. И он не шутил. Он не шутил. Он действительно сказал, что он, к сожалению, подзабыл этот навык. И только когда я начал хихикать, он осознал, что сказал нечто достаточно веселое.
Это, к сожалению, вполне реально. Человек может специально и целенаправленно запоминать очень многое, но, очевидно, он не пытался запоминать саму эту методику запоминания. Так что это, как ни странно, не столько смешно, сколько грустно. Но, как бы то ни было, по своему опыту заверю, что память никоим образом не заменяет рассуждения, а только дает сырье для них. Ну, а об остальном, связанном с естественным и искусственным интеллектом, мы с Виктором Григорьевичем, несомненно, еще поговорим. Ну, а с кем поговорим в следующий раз, услышите. Уверен, это тоже будет вам интересно. До свидания.
Грозит ли нам восстание машин под предводительством искусственного интеллекта? Цифровой концлагерь неизбежен? Не начнется ли деградация человечества, если думать будут роботы? Цифровой рубль и криптовалюты – это ли наше финансовое будущее? Когда искусственный интеллект научится голосовать вместо нас? Я, Герман Клименко, каждый понедельник в 21:00 жду встречи с вами. Готов ответить на любые вопросы и дать любые советы, как пережить цифровую перестройку экономики и общества в программе «Клименко советует».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.